Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Добрый вечер, с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева и матушка Ника. Добрый вечер, дорогие.
Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Ну, сегодня мы решили начать наш разговор о семье и поднять такую важную проблему, как, собственно, начало создания семьи. Сейчас очень многие люди просто не знают, как создать. А те, которые вот уже, знаете, там молятся и вроде в церковь ходят, говорят, ну вот мы же молимся, мы же уже, вот, так сказать, первый шаг-то навстречу Богу сделали, теперь нам нужна семья. Но я должна сказать, что эта проблема касается не только, далеко не только молодежи. Вот, поэтому вот надеемся сегодня как-то, что матушка и отец Дмитрий немножко нам расскажут. Матушка Ника и отец Дмитрий ведут уже семинары, супружеские встречи, и, ну, вам и флаг в руки, дорогие, начнем.
Вот этот вопрос, а зачем мне семья? Вы знаете, если человек не придет к Богу, то это очень сложно объяснить, потому что в семье есть все-таки какая-то ответственность, да, какие-то обязательства. А молодежь, они как бы сейчас, они, ну, не очень понимают, они действительно говорят, а зачем? Вот, зачем нам брать
какие-то... Это очень сложный вопрос, прости, что тебя перебивают. На самом деле сложный вопрос, зачем создавать семью. Он как бы очевидный, но вот я бы, например, не сказал, не ответил бы на него так сходу.
Ну, батюшка, может, мы обратимся как раз к опыту святых, а потом уже с этой точки зрения будем... опираясь на их опыт?
Ну, я бы немножко добавил к нашей теме, что, вот как сказала Анна, проблема создания семьи, то есть я бы не сказал слово «завести», но слово «завести», мне кажется, здесь не очень подходит, потому что семья создается. Создается она двумя людьми, и должна быть какая-то цель создания брака и супружества. То есть семья – это что? Это супружество, образ супружества. Вот нам этого образа не хватает людям, образа супружества. Что такое супружество вообще? Многие не понимают. Да? Вот слово «зачем», да, оно очень, так сказать, актуально. И оно звучит не только «зачем» для молодых людей, но и для людей вообще всех возрастов сейчас. Потому что институт семьи в наше время, это уже не скрывается, да? Об этом говорят все, как говорят из... Ну, можно сказать, из такого сравнения привести, как из каждого утюга уже, да, идет вопрос о создании семьи, тем более у нас год семьи, а семьи не создаются.
Или рушатся.
Или рушатся, разводов очень много. То есть сейчас мы эту статистику не будем приводить, но что есть, то есть. И, к сожалению, это коснулось в основном общества христианского, и в том числе православного, которое от... распада семей не... Сейчас мы не...
Не застрахованы,
да.
Вот, и поэтому у нас есть какие-то, да, мне кажется, все-таки точки опоры.
Да, и точки опоры какие? Мы, конечно, должны обратиться и к традициям, мы потом поговорим, что есть традиция и что с этим делать. Потому что о традиции сейчас много говорят, особенно о традиции семейных отношений. Вот. И самое главное нам, если мы говорим о... создании православной семьи христианской, нам очень важно обратиться к опыту святых. К опыту святых, которые реализовали образ супружества, в своей семье, и эту реализацию передали нам как опыт преодоления тех или иных проблем, создания, которые, ну, происходят, когда создается семья. И вот мы в своих семинарах, матушка Ника это подтвердит, обращаемся к опыту наших царственных страстотерпцев, царя Николая и царицы Александры.
Можно я добавлю, как бы, что мы их дневники читали еще задолго до канонизации, Эти дневники мы с отцом Дмитрием вместе уже 36 лет, и вот эти дневники нам помогли преодолеть очень и очень многие нестроения, которые, конечно, возникают на каждом жизненном пути. Каждая семья уникальна, вот, а дневники получилось так, что они были таким неким путеводителем по жизни. Вот, и надо еще сказать, что дневники раньше, в XIX веке, люди писали для Бога и для себя.
Там некоторые
они не рассчитывали, что их будут читать вот так во всеуслышание. И некоторые дневники читаешь, и прям слезы наворачиваются. Там действительно настолько все такое искреннее, и настолько вот оно. Когда человек пишет вот откровенно пред Богом, вот не задумываясь о том, что там кто-то это прочтет и так далее. То есть это искренний опыт их, который они сами прожили, вот, и, конечно же, шли до конца.
Ну, то есть, на самом деле, когда читаешь эти дневники, ты даже иногда не веришь, что они писались для себя, да, как будто это вот какой-то для примера назидания другим.
Да, совершенно верно, я с этим полностью согласен, и вот когда мы обращаемся к дневниковым записям той же царицы Александры Федоровны, то получается, что она опытно, ну, вместе со своим, конечно, супругом, царственным мучеником, царем Николаем, пережила этапы становления своего супружества. То есть они вступили в брак юными людьми, молодыми, и их уже мученическая кончина завершилась, когда они родили детей, в Ипатьевском доме были, да, они друг друга не оставили. То есть я что хочу сказать, что на самом деле вот мы, наверное, до сих пор их подвиг нам не то что непонятен, не все его принимают, не все принимают и канонизацию императорской фамилии. То есть мы должны, наверное, до этого дорасти. Но вот что мы поняли, исходя из того, что вот мы читали их дневники, используем их в своих семинарах, пришла такая мысль, я вот ее сейчас выскажу, может быть, со мной, конечно, слушатели не согласятся, но тем не менее, они, как мы считаем, они пострадали за образ супружества, за свое супружество. Они пострадали не, в конечном итоге, не за политику, не за власть, не за какой-то свою статусность, да, за царскую, вот, за царское величие. Они принесли образ супружества к стопам Христа. И вот за это супружество общество как раз, они не были обществом поняты за вот эту свою любовь друг к другу, и за то, что они это супружество взлелеяли, воспитали и принесли к стопам Бога. Почему? Потому что, ну, вот привести какие-то...
Интересная мысль.
Да, привести какие-то, может быть, другие примеры, потому что, оказывается, людям царственным, у которых полномочия царские, мы знаем из истории, что династические браки, они часто в силу многих причин создавались не по любви супругов друг к другу, потому что нужно было стране. А здесь есть такой, этот пример уникальный в чем, что вроде бы брак династический, угу, но в этом династическом браке высела такая любовь, которая является для нас сейчас примером создания супружества. Тут очень важно.
Да. Это очень важно, то, что вы говорите, потому что когда отец Дмитрий начал говорить и сказал, что у нас нет образа, то я подумала, ну как же у нас нет образа, у нас же мы все из семей. Ну, у кого-то, конечно, там есть один родитель, у кого-то родители развелись, у кого-то что-то еще произошло, но мы из семей, мы же видели образ семьи. Вы подчеркиваете, что мы ориентируемся на образ именно такой вот святой семьи.
Но на образ святой семьи, почему мы ориентировались, вот лично мы в своей жизни, да, вы знаете, когда читаешь полностью их переписку, когда окунаешься вот то, что они пережили, то, что они действительно были верными до конца друг другу, слова имеют определенный вес. Я могу еще добавить так вот как бы исторически, потому что я думаю, что не все про царскую семью знают, тем более сейчас это, наверное, самая оболганная семья, вот это можно действительно сказать. Вот. А дело все в том, что царь Николай знал, что с ними будет. Паша Саровская передавала ему письмо, и есть свидетельство, что он, когда прочел это письмо, он заплакал. Вот вы представляете, жить с мыслью, что твои дети умрут вместе с тобой. И еще самый конец, и самые тяжелые дневники, которые мы читали, это те, которые были уже в заключении,
да.
Когда они всех простили, они молились за своих врагов, а самое главное, что они являли собой тот образ супружества и семьи, что те, кто их охраняли, они отказались их расстреливать. Перед расстрелом вся охрана была заменена. Вот, и, кстати, это тоже такой пример, что они действительно показали людям вот этим вот свою святость. Поэтому мы, когда опираемся на их опыт, мы как бы знаем, что это выстраданный опыт, прожитый опыт и как раз засвидетельствованный мученической кончиной.
Но самое главное, хочу добавить, что опыт реализован.
Да.
Реализован,
да.
И на этот опыт, оказывается, вполне можно опираться молодым людям и немолодым, которые хотят создать семью христианскую, православную. И кажется, когда ты читаешь вот эти записи Александры Федоровны, ее мысли, и может возникнуть такое ощущение, что ну как, это вот святая писала, мученица, как нам до этого достичь, а на самом деле это руководство к действию.
Там на самом деле две крайности, что это, да, это же писал святой человек, и вторая крайность, ну это же писал там царь, старицы, у них все было, у них все нормально было.
Да, ну люди просто забывают, что, знаете, как все переживают влюбленность, любовь, все женятся, и цари, как говорят, и простолюдины, все-все проходят все эти этапы.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. Но я так поняла, что вы принесли какие-то еще и цитаты, да, которые мы сегодня зачитаем.
Да,
потому
что нам...
вы часто выступаете перед молодыми людьми, и перед зрелыми людьми. И вот мне очень нравится начало нашей беседы, потому что оно сразу, ну вот меня лично погружает вот в это вот понимание, что зачем семья, да, она не для того, чтобы у меня что-то улучшилось прямо вот в жизни. Хотя, ну, конечно, все улучшается в жизни. Но, наверное, да, надо... Что-то я забежала вперед, мне кажется. Сейчас все выключат радиоприемники или как слушают нас, скажут, ну, нет, нам семья нужна для счастья.
Семья и создана для счастья. Самое удивительное, что Господь создал весь этот огромный и красивый мир для семьи, для самой первой во вселенной семьи, для Адама и Евы. И вообще-то говоря, Господь создал семью для счастья, и мы действительно, если мы будем выстраивать отношения между собой, мы будем счастливыми, вот счастье частью, да, стать частью друг друга и не забывать о том, что между нами всегда должен быть третий, это Господь. И стать частью Господа Бога. То есть, представляете, вот это когда соединить все эти частички, действительно, Господь даст счастье каждому, ну, столько, сколько мы можем вместить. Это правда. Это мы можем уже даже на собственном опыте как бы засвидетельствовать.
Да, и счастье, да, корень-то такой, соучастие, часть чего-то.
Да.
Да, частью чего мы хотим стать? Вот для этого вот эти вот как раз образы мы должны, наверное, их вот определить. То есть надо начать с определения, да, как вы, Аня, правильно сказали. Многие задают вопрос, а зачем семья, зачем? Что вот, какие цели? То есть цель часто бывает в создании семьи, она неопределенная. Ну, создали семью, родили детей, да, там, создали свой быт, там, квартиру, машину.
Отец Дмитрий, хотите, я скажу вам, ну, вот такое распространенное мнение, зачем создается семья? Ну, вот я как женщина скажу, с женской стороны. Ну, он должен улучшить качество моей жизни.
Качество, да. Вот, ну, вот, понимаете, да, и качество, комфорт, да, то есть должно комфортно быть.
Ну, конечно.
Потом некоторые, у некоторых есть такая, опять же, иллюзия, что... Я встретил человека, и он должен соответствовать моим некоторым таким представлением о супруге, о муже, о жене, и он должен этим представлениям соответствовать и удовлетворять мои потребности. А когда получается, что, оказывается, это не так, что это совсем другой человек со своими там направленностями, грехами, страстями, угу, и так далее, и как многие говорят, ну все, значит, я с этим человеком жить не могу, он какой-то, знаете, токсичный.
Да,
такой,
да,
токсичный.
Да, да.
Он нарушает мой комфорт, мою приватность, мое личное пространство и так далее, и так далее. И начинаются с этого, вот, знаете, как вот разлом. И оказывается, иллюзии пропали у человека. И думаешь, и человек думает, а как же, где же счастье в семье, где же комфорт, где же постоянная радость, почему, так сказать, он меня не удовлетворяет.
Эндорфины где наши?
Да.
Вот. Слушайте, я вспомнила сейчас, такая картина есть, я увидела в юности, не помню, французского художника, ну, название, знаете, типа «Конец иллюзий», вот, и там такая, значит, захламленная комната, сидит такая лохматая женщина, мужчина к ней спиной в расстегнутых штанах чистит зубы, вот, и она такая мрачная, называется «Конец иллюзии», очень так это.
Ну, знаете, я хотела бы, чтобы мы все-таки прочитали то, что сказали нам святые о семье, а потом мы на эту тему, конечно, порассуждаем вот о конце иллюзий, которые происходят.
Вот я сейчас зачитаю тогда, с вашего позволения, вот ее основные две цитаты, чтобы было понятно, с чего вообще...
К чему стремиться.
Да, где у нас находится точка нашего взлета, то есть с какой точки мы должны начать восхождение в создание наших семей. То есть для слушателей, если мы говорим, значит, брак – это божественный обряд. Он был частью замысла Божия, когда тот создавал человека. Это самое тесная и самая святая связь на земле. Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь – жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. Это установление Господа о совершенстве. Божественный замысел поэтому в том, чтобы брак приносил счастье, чтобы он делал жизнь и мужа, и жены более полной, чтобы ни один из них не проиграл, а оба выиграли. Если же брак не становится счастьем и не делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных узах, вина в людях, которые им соединены.
Это откуда цитата?
Цитата святой царицы Александры Федоровны. Это вот ее дневник. Вот это мы всегда с этого начинаем наши вот семинары, чтобы люди понимали вот смысл брака. На чем надо, так сказать, нам вот
цель, еще,
да, на чем надо встать. И еще хочу добавить, что опять же могу сказать, ну это же вот святая сказала, а чем подкреплены ее вот эти слова? Они подкреплены Священным Писанием. Вот, когда мы обращаемся к книге Бытия, мужчину и женщину сотворил их.
Да, ну там вообще как бы батюшка, царица-то она очень много опиралась как раз на Евангелие и Священное Писание. Это да. Аня, она нас просит как бы опуститься на землю и сказать, а что же делать тем несчастным влюбленным, которые вот они, да, они хотели создать такую семейную, такую супружескую счастливую пару, но у них по каким-то причинам не получилось.
Я хочу спросить у вас вот аудитории, перед которой вы выступаете. Сколько лет, с каким запросом приходят, какие вопросы вам задают? Вот так немножко... так сказать, понимать.
Ну, последняя лекция была у нас в миссионерском отделе при храме святителя Николая. И аудитория была такая, не очень молодые люди, то есть не 20, не 25 лет, а уже даже 30+. Вот, ну, в основном, да, в основном. И, конечно, у меня, по крайней мере, потом была такая некая, ну, вот тревога в плане того, что проблема-то, она, знаете, как бы начала стареть. То есть люди не в 18, не в 20, лет заключают брак и создают семьи, а уже эта история отодвинулась. То есть, значит, это какая-то проблема общественная очень большая, и она назрела не сейчас. Вот, и видно, что там были люди, которые и хотели бы создать семью, у них не получилось. Были те, кто, так сказать, ни с кем не встречался никогда. Ну и были, конечно, кто, так сказать, создавал свою семью, брак по каким-то причинам разрушился. Но этих было, конечно, меньше, потому что на лекцию пришли люди, которые вот хотят создать семью, у них не получается.
Угу.
Вот. И как раз вот они... Вроде бы это православные люди, ну, с разной степенью воцерковленности, и как вот тема такая была задана, ну, о чем мы говорили, вот хочу создать семью, а Бог меня не слышит. Вот, и об этом мы говорили. Правда ли Бог нас не слышит, когда мы хотим создать семью? Вот.
Ну, там как раз у нас мы подняли такой вопрос, что Бог-то нас слышит, но не исполняет наши просьбы. И мы рассматривали очень подробно, вот почему же Господь не исполняет. Ведь на самом деле Господь слышит нас, каждого из нас Он слышит. Но смотря, что мы просим у Бога, да, вот. И мы рассматривали там такие моменты, чтобы в первую очередь человек взглянул на себя, вглубь себя, поглядел на себя лично, что он хочет. Ищет ли он человека себе подходящего, или наоборот, он хочет стать подходящим человеком, чтобы к нему все потянулись. Вот этот вопрос мы рассматривали. Рассматривали также вопрос... Ну, у нас сейчас как бы нам все время внушают, что у нас общество потребления, да, и что я в браке должен максимально получить. А мы смотрим на святых людей и понимаем, что, вообще-то говоря, в браке, в любви, мы же смотрим на Христа, да, вот его образ любви к людям и к этому миру, да, он же всего себя отдал нам. И в любви ведь тоже там такой момент есть, что ты отдаешь в первую очередь. Вот. И если это взаимно, да, то это, знаете, как вот когда ты отдаешь что-то другому человеку, а тот взаимно отдает тебе, то это, знаете, такой плюс рождает, такой вот, понимаете, это все удваивается, удестеряется. Вот, то есть вот этот момент мы тоже там внимательно рассуждали на эту тему.
Матушка, ну вот хорошо, когда наступает вот эта прекрасная пора влюблённости, да, когда просто человек весь горит, и он просто горит тем, чтобы отдавать всё любимому человеку. Но эта пора влюблённости заканчивается.
И вот есть, кстати, замечательная цитата у Александры Фёдоровны как раз, где она на эту тему рассуждает. Вот, как раз когда заканчивается момент влюблённости, я думаю, батюшка нам прочтёт эту цитату, то мы видим другого человека, мы как будто снимаем розовые очки и видим другого человека таким, какой он есть. И вот научиться свою вторую половину принять такой, какая она есть. Вот, и это же тоже, так скажем, этому надо учиться и учиться ещё на берегу. Еще до того, как уже вступили в союз, да, и взяли ответственность пред государством и пред Богом. Вот вы, когда познакомились, молодые люди, и вы почувствовали влюблённость, мы тоже об этом очень много говорим, что надо подождать с какими-то там отношениями близкими, надо максимально попробовать друг друга разглядеть. И это лучше всего делать, когда ты находишься не в привычной тебе обстановке. То есть лучше попасть в какие-то экстремальные условия, вот, и там посмотреть, а как вторая половина реагирует на какие-то вот походы хорошо там. Ну, вот мы это все рассказываем понемножечку.
Ну, вот смотрите, что говорит Александра Фёдоровна, какие ее мысли. Вот первый урок, который нужно выучить и исполнить, это терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки и особенности привычек, вкуса, темперамента, о которых вторая половина и не подозревала. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, что будут вечные и безнадежные конфликты. Но терпение и любовь преодолевают все, и две жизни сливаются в одну, более благородную, сильную, полную, богатую, и эта жизнь будет продолжаться в мире и покое. То есть вот условия.
Заслушаешься, и в то же время самое непопулярное, да, высказывание в современном мире.
Да, терпение.
Да.
Да, терпение.
Ну, в любом случае, конечно.
Да, а человек современный, ну, что греха таить, и где-то мы в этом тоже варимся периодически. Мы же хотим сразу получить все. Нажал на кнопку, получишь результат. То есть вот мир ускоряется, и мы должны сразу, чтобы нам так Яндекс.Еда там вовремя не приехала, мы уже начинаем нервничать. Такси вовремя не пришло, автобус вовремя не пришел, то есть интернет не заработал, и мы вот в этом, в этой беготне, в этой суете, мы же все время куда-то бежим. У нас времени, нет времени остановиться хотя бы вот, ну, затормозить, как бы, ну, притормозить.
Напомню, что сегодня с нами с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево и матушка Ника, у микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. Тема создания семьи. Какая-то мысль у меня мелькнула, когда вот матушка говорила, я вспомнила наш разговор, личный разговор, который меня поразил очень простым открытием. Мы обсуждали знакомого нам молодого человека и его критерии подхода к будущей жене. Вот. И тут вы, дорогие, мне сказали, что этот молодой человек сделал все, чтобы такая будущая жена к нему, собственно, пришла.
Да, это как
и раз... это прямо было для меня прям откровением таким.
Ну, это да, я хочу еще раз повторить, что у нас обычно критерий, что мы ищем себе подходящего человека. Вот просто это сейчас как бы очень распространено. Но дело все в том, что совершенно верно, чтобы нам такой человек, какую картинку мы рисуем, а мы соответствуем тому образу, чтобы вот действительно нам такой человек к нам потянулся, и такой человек был рядом с нами. Вот достаточно, так скажем, правильный взгляд на самого себя. Это тоже такая большая тема. И мы, конечно же, ее рассматриваем с христианской точки зрения. То есть что говорит нам Христос о том, какой я должен быть? Вот, а потом уже, конечно же, кто должен быть рядом со мной.
Это очень сложный вопрос, на самом деле, вот потому что рассмотреть свое «я»...
Ну, это целая тема. Я думаю, что до этого момента мы тоже с вами обязательно дойдем. Просто мы не сможем за этот час как бы охватить такую...
Понятно, это другая программа.
Грандиозную программу, да, и грандиозный. Ведь на самом деле это очень длительный и подробный такой, так скажем, поход по жизни, да, чтобы можно было шаг за шагом, да, вот в себе какие-то моменты изменять, да, наблюдать и изменять, чтобы можно какие-то, ну, что-то вокруг себя менять, да, чтобы вот у нас действительно создалась, в конце концов, семья.
Вот какие все-таки слова вы говорите своей аудитории, потому что если мы скажем, что семья – это исключительно святость, труд и работа над собой, то очень многие люди как раз наоборот подумают, что нет уж, работа над собой – это не сюда.
Батюшка.
Ну, конечно, это очень тяжелое занятие. Вообще, ведь работа над собой – это, ну, можно сказать, наше основное христианское делание. Вот. Это, можно сказать, такая заповедь, да? То есть всегда глядеть в свое сердце и понимать, что что-то там всегда не очень-то хорошо с этим сердцем, с нашим. Вот. И вот когда, знаете, я могу так сказать, ну, такую... У нас же сейчас увлечение психологией в мире, да, так распространено и в обществе. Вот, даже это отменить уже нельзя. Вот. Но я хочу вам зачитать, точнее, напомнить самую известную такую фразу из психологии, из Священного Писания.
Так.
Значит, она начинается, ну, точнее, не начинается, да, она начинается такими словами. «Как ты хочешь, чтобы поступали с тобой люди, так и ты поступай с ними». Автор – Господь Иисус Христос, автор этих слов. То есть это Нагорная проповедь. И вот самая мощная книга по психологии – это Священное Писание, Священное Евангелие. Вот слова Христа, которые охватывают все уровни жизни человека вообще, христианина в частности, в первую очередь. Вот на это мы должны опираться. Если вот это упора не будет, и в том числе в семейной жизни, то есть мы сейчас все-таки у нас, я надеюсь, аудитория, которая слушает, они как-то, ну, к христианству имеют какое-то отношение, да, большей частью, вот, слушают верующих.
Или идут, или в пути, да.
Да, или в пути. И мы часто об этом начинаем забывать, что в союзе двух людей, да, участвует кто-то третий. А святое место пусто не бывает. То есть третий – это кто? Или Бог, или, простите, как в райском саду, в Эдеме, подойдет дьявол и начнет от Бога отвлекать двух – мужа и жену, Адама и Еву. Вот это надо понимать. Вот это очень важно понять. Это образы, да, которые мы должны понять. Вот точка оттуда, из райского сада идет. И она должна вот здесь, вот мы должны на этом, знаете, за это закрепиться, на этом стоять. Как-то я так считаю.
Ну, и я хочу, знаете, что добавить? Вот чисто по-житейски, ну, максимально давать друг другу радость, да, вот скажут, а как это делается? Вот ежедневный хлеб такой, любовь, она же тоже как костер, в нее дровишки-то подкидывать надо. Вот, и каждодневное вот это вот, когда уже прошел вот этот букетный период, да, когда вы увидели, что вторая половина имеет и достоинства, и недостатки. Отец Дмитрий сказал, что надо иметь терпение, да, воспринять своего человека вот таким, какой он есть. Это действительно это то, что над чем работаешь, но и проявлять свою любовь, продолжать ее проявлять. Это, то есть, вот знаешь, такой вот поцелуй, обняли друг друга, как-то доброе слово сказали. Мы об этом забываем с течением жизни, и это все у нас куда-то уходит. У нас такое впечатление, что как бы это все само собой. Нет, это надо делать каждый день обязательно. Вот, это такой момент, который, ну, это вот чисто практический такой совет.
Слушайте, ну, а я на самом деле, когда задавала свой вопрос, хотела по-другому немножко выразить эту мысль. Какие, вот, понятно, труд, духовное совершенствование, а какие у нас радости, это бонусы какие от того, что вот мы создадим эту семью?
Ну, радость какая? Радость общения.
Это вопрос от аудитории 20+.
Да. Во-первых, радость общения с любимым человеком. То есть здесь очень ключевое слово – любовь. Мы потом... Может быть, в последующих передачах поговорим, ну, будем говорить о том, что такое любовь, как ее многие, да, понимают.
Любовь ведь это действие, да, правильно?
Любовь это все-таки не чувство и не гормоны. Влюбленность, да. Вот, но она должна перенести в нечто большее. И вот когда люди понимают, что-то, ведь любят-то не за что-то, да, я, как вот встретились, я тебя люблю, говорит молодой человек своей будущей супруге. И он не может это выразить, почему я тебя люблю. Вот за твою красоту, за ум, там, еще за что-то. Если он будет в этих категориях рассуждать, он там потеряется. Почему тут...
Девушка расстроится.
Да, да, браки совершаются на небесах. То есть, представляете, из миллиарда живущих на Земле людей двое встречаются, чтобы создать семью. То есть, кто их соединяет? Ну да, они сами вроде бы, то есть, чистая случайность, но ничего в мире случайного не бывает. Значит, соединяет их Бог. И вот... Уже какая-то радость от того, как Адам, когда увидел жену, ему же Бог привел жену. И он закричал: «Уа!» То есть это была радость, ну, крик радости, представляете, вот крик радости. Одновременно Адам видит такого человека, как он, с другой стороны совершенно другого. Отражение меня, но я, ну и другой. И представьте, вот это соединение, которое произошло в раю, да, это крик радости. И вот крик радости должен быть у молодого человека, когда к нему приводит жену, когда он ее видит, да.
Когда и... Бог, соответственно, уже в этом падшем мире приводит к нему жену.
Да, представляете, как... Вот, и вот эта радость, мы, наверное, не умеем радоваться этому. Вот это счастье уже. А дальше очень много, вот как Александра Федоровна писала, да, и до нее многие рассуждали, но вот она это вот, вот прям в своих словах она высказала как такую, знаете, квинтэссенцию, да, что... А счастье, да, оно строится двумя людьми. Счастье, радость в браке. И оказывается, чем я наполнен, я должен поделиться с тобою, со своей супругой. Супруга должна поделиться со мной, со своим мужем. Чем мы наполнены в этом мире? Вот вопрос, матушка правильно сказала, вопрос еще задается на берегу двумя. Угу. Что мы... Я с тобой делюсь, я тебя себя отдаю или нет? Вот в чем счастье-то. То есть ты отдаешь себя, я друг другу...
Счастье приумножается,
да,
делением.
Да, вот делением.
Что хорошо.
И оказывается, я могу поделиться с тобой всем, что я умею, там, трудолюбием каким-то, каким-то добродетелями. То есть мы о страстях умеем говорить. Знаете, как в одном кино было, да, мы много говорим о страстях, но мало о добродетелях. То есть у нас же есть дары определенные от Бога, которые мы не имеем права зарывать. А семья, оказывается, ну, если сказать современным языком, это та площадка, где двое должны развиваться так и развиться, как, какими они не были до этого.
Да, то есть они могут друг
здесь
друга
одни,
дополнять.
А здесь они должны развиться и, помогать помочь друг другу,
да.
Оказывается, да, вот матушка права, и помочь друг другу стать что? Лучше, добрее, нежнее. Причем это же вот это счастье-то. То есть люди не понимают, что такое счастье, что такое радость от брака. Понятно, это и телесное соединение двух, да, в одну плоть. Это и рождение детей от брака. Мы дальше потом об этом будем говорить, что такое деторождение, потому что многие не понимают, что это такое, или боятся. Это тоже часть семейной жизни, очень важная. Вот. Но не только в этом заключается семейное счастье. Детей... Мы что, вырастим, отпустим, они улетят, а двое потом останутся, двое, вот, оказывается. И вот это счастье, которое они заложили вот в молодости или в каком-то вот периоде их жизни, вот с начала брака, оно должно, ну, как хорошее вино, стать крепче. И оказывается, от двоих это зависит. А какие рецепты? Да их множество, множество, которые дают нам вот... Святые.
Вот вы сказали очень важную вещь про то, что брак дает людям возможность развиваться в, там, даже не в два раза, как бы, чисто математически, да, там в 100 и так далее, раз мощнее, быстрее. А если отношения, ты чувствуешь, что они тебя приводят, наоборот, в тупик. Простите, я вот тут уже аудитории вашей выступаю, вот этой, которая... задают вопросы. Если отношения заводят в тупик, ты чувствуешь, что ты не просто не развиваешься, и ты, наоборот, как-то вот теряешь себя.
Деградируешь.
Да, есть у вас такие ответы?
Тогда, знаете, как говорит отец Дмитрий, что-то пошло не так. Опять-таки, каждая семья уникальна, и если к нам обращаются с такими проблемами люди, то это надо рассматривать конкретный пример вот той семьи, которая подошла. Вот, но есть общие моменты. Если мы создаем семью, опять-таки, для потребления другого человека, ты мне... Вот понимаете, если у молодого человека или у молодой девушки... сразу, когда она пытается создать семью, возникает: ты мне должен то, сё, и прям там целый перечень, значит, идет: ты мне должен это. Вот. А, соответственно, молодой человек, он, когда выбирает свою супругу, он говорит: она должна быть. И там дальше, значит, целый перечень, значит, какая она должна быть. Вот если они с таким критерием подходят к созданию семьи, эта семья именно потом придет вот в такой тупик. Потому что они уже создают семью не для того, чтобы друг другу отдать и приумножить. Они создают семью, чтобы забрать. Понимаете? А когда мы пытаемся что-то... Мы, знаете, вот как бы образно это сказать, да? Вот, как знаете, два сосуда. Вот когда мы сливаем два сосуда в какую-то одну чашу, да, и, понимаете, она сразу приумножается. А если мы пытаемся друг у друга вычерпать, то у нас получается, что мы расплескиваем друг друга, просто расплескиваем, мы размениваемся на какие-то... Мы начинаем вместо того, чтобы друг друга узнавать, познавать, мы начинаем друг у друга забирать. То есть я, ты мне должен, обязан, ты вот это должен сделать, и вот это. У нас же очень многие семьи, они рушатся на мелочах. Вот самое страшное, что разрушаются на каких-то мелочах. И иногда смотришь, у нас, мы тоже же с семьями много общаемся, и иногда смотришь, вот, ну, вот так как бы иногда, ну, из-за какой-то ерунды, а для них это не ерунда. А для них это оказался вот тот барьер, который они не смогли перейти. И все рухнуло.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальце и матушка Ника. Отец Дмитрий, хотел что-то дополнить.
Ну, а что еще мне хочется сказать, вот в связи с тем, что матушка сказала, Ника, что в основе недопонимания и несогласия друг с другом часто бывает лежит просто наш вот такой обычный эгоизм, из которого мы часто сотканы. Знаете, как вот двое собрались... И говорят, знаешь, мы друг другу не нужны,
два
потому что я эгоист,
таких,
и я эгоист, да. Два таких, знаете, кулачка. Вот, давай жить вместе. То есть семью-то хочется создать, потому что создание семьи, оно заложено в человека Богом, понимаете?
Да, плохо
то есть,
быть человеку
да,
одному.
Плохо быть человеку одному, понимаете? Создадим ему помощника, соответственного ему. То есть вот Священное Писание говорит, то есть это все уже заложено Богом. И тут оказывается, ну, проблема-то есть, да. Проблема какая? Это... грех, который все разрушает. То есть мы все равно будем к этому все время вот спускаться и, так сказать, возвращаться, потому что вся проблема в моем сердце. Вот.
У меня, знаете, какой вот, по вашим словам, такой образ возник. Это абсолютно выдуманный и упрощенный образ, поэтому никто не принимайте на свой счет. Вот молодая девушка хочет выйти замуж за богатого человека. Ну, потому что она красивая, чего бы ей не выйти замуж за богатого человека. Она выходит замуж за такого состоявшегося, состоятельного господина и получает все, собственно говоря, что ему принадлежит. Вот она при этом, он уходит на работу, он что-то там делает, он приносит оттуда деньги и подарки. И девушка никогда не спрашивает у него, что, собственно, он делает на этой работе. И это такой, знаете, вообще образ обобщенный, вот такой обобщенный образ человека, который, ведь Бог дает нам очень-очень много подарков, да, но мы, ну это, наверное, скорее вот когда мы не интересуемся там Священным Писанием, вот это, да, вот это вот, но вот этот образ, он не, ну, подходит к вашим словам, то есть вот он должен мне приносить деньги, я же очень красивая, но... Что он делает на работе, мне неинтересно.
Ну, это на самом деле тоже одна из форм эгоизма, по сути дела. Ну, то есть я. То есть мы, понимаете, получается так, что мы себя ведем часто в этом мире как такие бенефициары, выгодополучатели. То есть, что я буду иметь от этого? Какая будет для меня выгода? А будет ли мне хорошо? А что, так сказать, ну, там, да, богатый супруг есть, такой, знаете, богатый крот, да? Как в сказке, да? Ну, да, чем ты там, муженек, занимаешься, как ты там деньги зарабатываешь? Кстати, вот у Александры Федоровны есть одно из, так сказать, рекомендаций, чтобы так, это преодолеть. Касается, она очень много писала о женском естестве. Она, конечно, к мужчинам обращалась, но к женщинам больше, потому что она все-таки женщина. Вот. И у нее есть очень замечательная фраза, я сейчас, вот выдержка я сейчас зачитаю, что каждая верная жена проникает с интересами своего мужа. Когда ему тяжело, она старается подбодрить его своим сочувствием, проявлением своей любви. Она с энтузиазмом поддерживает все его планы. Она не груз на его ногах, она сила в его сердце, которая помогает ему делаться все лучше. Не все жены являются благословением для своих мужей. Иногда женщину сравнивают с ползучим растением, обвивающим могучий дуб своего мужа.
Да, ничего себе слова.
Да, и вот как... А многие, да, наверное, могут с этим женщина не согласиться, да, но это она писала, когда, так сказать, было патриархальное общество, там, и светское общество, когда было разделение на классы и так далее, и так далее. Угу. И, кстати, видно, что это было обращение к своему несколько, так сказать, классу, да, и за эти слова, конечно, любить не будут, потому что это отражение некоторых историй наших. Вот. А если, но, тем не менее, здесь есть опыт, на который можно опереться. Как себя надо вести? Вот эта маленькая заметка в браке, то есть какая должна быть жена? Она и про мужа говорит, что муж, руки мужа в браке, да, когда он вступает в брак, они должны уметь делать все. Угу. То есть муж, он кто? Добытчик, созидатель, охраняет внешние рубежи семьи обязательно. А жена что? Она хранительница очага. Вот. Помните, как один из кинофильмов, неоконченная пьеса для механического рояля, где герой, которого играет Калягин, он кричит своей супруге: «Ну ты хранительница очага, от которого остались одни черепки». То есть взрыв такой вот этого семейной истории, да, вот разрыв произошел. Но я сейчас не буду говорить, в каком контексте весь фильм, там мы не будем рассказывать, тем не менее, слова, образ, который создается, или вы вот, Аня, сказали про картину, да, иллюзии закончились. А это что же образ определенный? То есть что в семье друг другу люди дают? Вот это тоже вот надо об этом думать. Это вот мы за час нашей передачи, конечно, все не охватим. Может быть, это не нужно, но тем не менее, это вот такие истории, которые касаются всех нас сейчас, всех.
Ну, чтобы, так сказать, уравновесить, да, образ женщины, которая не интересуется работой своего мужа, я также могу себе представить мужа, который приходит и не знает, сколько времени женщина провела у плиты за кричащими младенцами,
ну,
и так далее.
Да, это как раз то,
что я принес деньги. Вот, пожалуйста.
Ну, это, конечно, вообще на самом деле, создавая семью, надо постоянно интересоваться друг другом, постоянно. Вот это, вы знаете, может быть, это как-то звучит, да, но это же взаимное, ведь это должен быть действительно интерес. Почему Господь нам дает влюбленность? Он нам дает вот этот бонус, когда мы можем максимально друг для друга сделать, и у нас есть на это силы эмоциональные. Вот эта влюбленность, она дает именно эти силы.
Разгон, да?
Разгон, такой? Да. Вот в этот момент, знаешь, надо не упиваться вот этой влюблённостью, да, а ты тогда можешь вот прочитать там «Пять языков любви» книгу, да, узнать, какой язык любви у твоего супруга, там, супруги, там, посмотреть, значит, чем интересуется. Может быть, взаимные интересы как-то вот выяснить, какие интересы там подходят или нет. И даже если, вот, например, у отца Дмитрия, когда мы с ним только познакомились, у него был один интерес, да, он там интересовался музыкой, причем такой современный, тяжелый, мне это было не очень понятно, я люблю классику больше, вот, но я старалась вникнуть, что он там, чем он там интересуется. Я, в свою очередь, вот кроме того, что я рисовала там и ездила на лошадях, он начал вместе со мной, он пытался и рисовать, он пытался и на лошадях ездить, у него там получалось это все достаточно. То есть, знаете, вот эти вот проникновения, когда ты можешь максимально поинтересоваться, друг другом поинтересоваться. Вот. И Александра Федоровна, кстати, она говорит об этом. Она говорит: интересуйтесь делами друг друга. Вот, тогда это будет понятно. И мужа иногда надо оставить там с ребенком, чтобы он целый день посидел и понял, что это все очень даже непросто. Целый день заниматься вот этими делами, да. Вроде как, а что ты тут делаешь? Целый день сидел дома. А дома ведь тоже дел выше головы. Вот. Но лучше максимально друг друга узнавать, пока есть ресурс, пока есть влюблённость. Именно вот, Аня,
очень ценный совет.
Мне очень, знаете, что вот пока я слушала внимательно нашу беседу, мы, когда есть влюблённость, и если у нас нету желания друг друга узнавать, мы именно сидим и наслаждаемся вот этим, да, и получается, что мы как бы потребляем, мы опять-таки, мы, знаете, на себя перетягиваем, а в этот момент, знаешь, вот есть силы, есть возможность проникнуться, максимально получить друг от друга.
Поэтому, да, многие психологи говорят, что вот если люди долго живут вместе, и вот как бы в какой-то момент, когда влюблённость заканчивается, ничего нового не приходит, ничего интересного. То есть почему мы с той же Евгенией Ульевой говорили о том, как важно в какой-то момент вступить в брак?
Да.
Потому что это чудо. Получается, что я не раз об этом говорила, но это чудо нового качества жизни. И вот как бы, если нас молодые люди слушают, я не знаю, потому что вот эта постоянная жизнь друг с другом вне брака, она как бы... Отношения не обновляются, ничего нового. Когда даже государственный брак, даже вот этот поход в ЗАГС с рукопожатием, брачующий, поздравьте друг друга, это же чудо. Я вот помню, что это чудо, и это как бы ты сам не знаешь, что произошло, а оно произошло. Даже не венчание, я не говорю о венчании.
А вы знаете, да, вот мы на самом деле, я помню, как мы венчались, и было холодно, и, в общем, мы приехали тогда к известному нам священнику, мы тогда только его знали, и вот мы, помню, стояли такие замерзшие, друг к другу прижавшись, вот. Это была Белгородская область, село Сухарево, и, в общем, и у нас была очень скромная свадьба. Там матушка нам зарубила петуха, и у нас на свадьбе там была только отец Александр, там его матушка, там мы вдвоем и двое наших свидетелей. Но я помню, на самом деле, как наши отцы, а у нас отцы это такие, это полковники, это военные люди, это очень суровые, которым ничего, они все. Я помню, как мне отец, мой папа, говорил обычно, мне неинтересно, чего ты хочешь, ты мне докажи, что тебе это надо, да? Вот у него было все так
круто,
строго и по-военному, да. Вот, и когда мы приехали обратно, и мы сказали, мы повенчались, как у них вот раз, и прям, знаешь, вот прям перевернулось. Они приняли это внутренне. Они поняли, что мы муж и жена. Вот, потому что мы-то поженились-то 18 лет, и, конечно, сначала наши вот эти военные отцы, они на это смотрели как на что-то такое. Вот, и для них оказалось, что вот мы сделали ответственный шаг. Мы взяли ответ.
Приняли решение, да. Для полковников,
да,
это, наверное,
да, такое... Да, мы приняли решение, мы сделали шаг такой вот значительный. Вот. Конечно, потом была такая длинная, очень интересная жизнь. Вот, можно долго рассказывать.
Но я хочу добавить, что все равно наши какие-то отношения, вот все-таки дальше уже там супружеские, они, конечно, раскрылись уже, ну, когда мы вошли полностью в церковную ограду, когда вот церковная жизнь началась такая очень насыщенная. Вот, ну,
да,
вы,
а мы как
знаете,
бы получилось так, да, что мы сразу были привязаны к Оптиной пустыне, к монастырю. И нас вот эта вот жизнь монастыря, жизнь подворья Оптинского, она нас как-то сразу так охватила, вот, подхватила. И мы черпали как бы силы, вот, и из, в том числе из веры, из того, что мы получаем вот, в Боге.
Бесконечное количество сил давалось нам по этим первым нашим временам.
Совершенно.
Ох, ну что ж, мы только начали, конечно, нашу тему, но, тем не менее, спасибо огромное. Очень много полезного, мне кажется, сегодня прозвучало.
Дай Бог.
В программе «Семейный час» участвовали священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево и матушка Ника. С вами была Анна Леонтьева. Спасибо большое, дорогие.
Спасибо.
Да, до свидания.
Семейный час на радио «Вера».